Глава 45. Перед вечной разлукой. Подскакав к посту, Терлецкий быстро соскочил с коня и, бросив поводья дежурному, торопливой походкой прошел на двор. Там было темно. Слабый свет от полуспущенной лампы в казарме и фонаря в конюшне бесследно пропадал в густом мраке. Вахмистер взглянул на окна своей квартиры. Из спальни по краям спущенной суконной занавески пробивался луч свет. «Не спит», — подумал Терлецкий и осторожно отворил дверь. В небольшой, но чисто убранной комнате у стола перед лампой с зеленым абажуром сидела молодая женщина лет 23-24 и прилежно шила на машине ситцевую рубаху. Около нее в деревянной выкрашенной зеленой краской люльке крепко спал спеленутый младенец. Его озабоченное личико было сморщено, и во сне он приуморительно причмокивал губами. Время от времени молодая женщина бросала работу и, наклонясь над люлькой, минуты две-три смотрела в лицо сына полным любви и материнской гордости взглядом. При этом красивое лицо ее с большими серыми глазами и пухлыми ярко-пунцовыми губами делалось еще красивее. Лукерья Ивановна не была простой крестьянкой, а происходила из духовного звания. Отец ее был пономарем. Она имела случай выйти за семинариста, чтобы впоследствии стать матушкой, но предпочла Терлецкого. Услыхав легкий стук в дверь, Луша вскочила и торопливо откинула крючок. — Ты все шьешь, Луша? — ласково спросил Терлецкий, входя в комнату. — Ложилось бы лучше спать. — Не хочется чего-то, — ответила молодая женщина, любовно заглядывая в глаза мужу. — А ты что же так скоро вернулся? — Да я на минутку только. Близко от поста проезжали, захотелось поглядеть на тебя. — А что ж на меня глядеть? Я все такая же, как и давеча, — засмеялась Луша, и вдруг, крепко обхватив мужа руками, поцеловала его прямо в губы. — Милый ты мой, хороший, любимый, — прошептала она. В ответ на эту ласку Терлецкий, в свою очередь, несколько раз поцеловал ее. — Ну, а он как? — кивнул головой вахмистер на люльку. — Ничего, спит. — Как ты уехал, он с чего-то куражиться начал, на силу укачал, и теперь уснул Христос с ним. — К зубкам должно быть. — И я тоже думаю. — Когда же ждать тебя? — Раньше утра не жди. — Сегодня, слышь ты, тяжелая ночь нам выдалась. — Должно, перестрелка здоровая будет. Как бы не ухлопали у нас кого. Ты-то смотри у меня поосторожней будь, — с затаенной тревогой в голосе произнесла Луша, — очень-то вперед не лезь. Не дай бог ранит, что я буду делать? А ежели убьют? Ох, что ты! — всплеснула руками молодая женщина, с ужасом отшатываясь в сторону. — Господь с тобой! Разве можно такие вещи говорить? У меня даже сердце замерло, дух захватило. С чего это ты такую думку на себя напустил? Не что Бог попустит такому делу. Ведь мне без тебя и жизни нет, а ребенок, на кого он-то останется? Терлецкий печально усмехнулся. Думается. Не от нас ведь это, — задумчиво произнес он. Пуля летит, не глядит. Можно, аль не можно. Он подошел к люльке и заглянул в нее. — Ишь ты, как важно спит! — улыбнулся он. — Горюшка мало. Ну, спи, Христос с тобой. Терлецкий наклонился и, вытянув губы, осторожно прикоснулся ими до лба младенца. — Ну, Луш, прощай, ехать надо! — обратился он к жене, ласково обнимая ее. — К утру с чаем жди. За ночь-то иззябнем, так оно горячего чайку выпить куда как хорошо будет. Небось, чай будет не впервой. Вот только ты-то сегодня какой-то странный, грустный. Я таким тебя никогда не видела. Чувствуешь ты, что ли, что? — А ничего, так, — тряхнул головой вахмистр. — Я и сам. Начал он и вдруг остановился на полслове и чутко прислушался. — Стреляют! — воскликнул он и опрометью бросился из комнаты. — Господин вахмистр, тревога! Должно на ишачьем броде, — торопливо доложил дежурный, подбегая к Терлецкому с его лошадью в поводу. Быстрей птицы взлетел вахмистр в седло и, припав к луке, вынесся за ворот. Луша, накинув байковый платок, выбежала из кордона на площадку. Она остановилась подле дежурного и, трепеща всем телом, начала прислушиваться. Где-то далеко-далеко бухали выстрелы. Иногда они сливались в один залп и зловещим рокотом проносились по пустыне. С каждой минутой выстрелы становились все чаще и чаще, очевидно, перестрелка разгоралась и становилась все упорнее и настойчивее. — У нас на посту никого нет? — спросила Луша дежурного. — Все на границе. Дома я, да на смену мне Трубачев. Еще Касаткин остался. Да он больной второй день лежит, встать не могит. И жарит, — добавил он, приникая ухом. — Должно, теперь там полотряда собралось. — А вахмистр там? А где ж ему быть? — Должно быть там. И командир, думаю, туда поскачет. Помиловал бы только Бог, убитых бы у нас не было. Авось Бог милостив, набожно перекрестилась Луша. Вы бы, Лукерья Ивановна, в комнату шли, а то в одном платке холодно чай. Ничего, я еще постою, послушаю, чем кончится. С минуту они простояли рядом, прислушиваясь ко все еще не умолкавшей перестрелке. Вдруг где-то совершенно близко от них, по направлению к границе, мелькнул огонек и грянул короткий резкий выстрел. — Это откуда? — изумился дежурный. — Совсем близко, не дальше, как на первой дистанции. Что бы это могло быть? — Постой! Не как скачет кто-то! — насторожилась Луш. — Не слышишь? Будто бы подковы стучат. — А и взаправду скачет! — всполошился часовой, сбрасывая с плеча винтовку. Вдали ясно послышался порывистый топот, несущийся во весь опор лошади. — К нам? — прошептал солдат и, выступив вперед, громко крикнул «Кто едет?». Ответа не последовало, но топот быстро приближался. «Кто едет?» — еще громче повторил часовой. «Отвечай, стрелять буду!» — добавил он с угрозой, взводя курок. Топот раздавался уже под самой горой. В эту минуту из-за краев разорванной тучи ярко выглянула луна, и глазам Луши и дежурного представилась быстро скачущая солдатская лошадь без всадника. Вихрем, влетев на холм, лошадь сразу остановилась и захрапела, пугливо оглядываясь вокруг. Дежурный поспешил схватить ее за болтающийся оборванный повод. — Да это громобой! — воскликнул он с удивлением, узнавая лошадь, на которой постоянно ездил вахмистр. — Ах, и то правда! — всполошилась Луша. — Что же это такое значит? — Уж не случилось ли с Иваном Парамончем чего-нибудь? — добавила она дрогнувшим голосом. — Ну, чему случится? Просто конь вырвался. Может, спешились где-нибудь, дали к конвойному держать, а лошадь, строгая, испугалась, вырвала повод из рук, да и подалась на пост. — Пойти седло поправить, да поводить хорошенько, а вы идите-ка домой. Смотрите, изябли, да, слышь, ребеночек никак плакать зачал. Ай, вправду плачет, проснулся неугомонный. Луша бегом пустилась домой, а дневальный повел запыхавшегося коня в конюшню. — Ишь ты! Глубокомысленно рассуждал он, при свете фонаря, рассматривая лошадь. Седло-то совсем на бок свернулось. И подпруга задняя лопнула. Поводья тоже оборвались. — А это что такое? — Не как кровь. И он торопливо приблизил фонарь. — А, и вправду кровь. Вот она штука-то какая, дела! Дежурный растерянно оглянулся, как бы ища, с кем поделиться страшным открытием, но на посту никого не было, кроме спавших в казарме больного Касаткина и Трубачева, который после полуночи должен был сменить дежурного. Вытереть, аль так оставить, покуль старшой не приедут. Колебался дежурный, косясь на залитое, запекшееся кровью седло и конскую гриву. О, Господи, грехи тяжкие! Неужели же и взаправду с Иваном Промончим что случилось? Пока дежурный возился с лошадью и поправлял седло, Луша, взяв на руки раскричавшегося младенца, начала медленно ходить с ним по комнате, вполголоса напевая: «Спи, касатик мой, усни, угомон тебя возьми, бай-бай, детка, бай, быстрые глазки закрывай».